Последнее лето в европейской части России продемонстрировало уязвимость цивилизации, так что книга Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают» она не только про древних майя, чьи города заросли джунглями, и вымерших от голода и холода скандинавских колонистов в Гренландии. Она про нас с вами. Во всяком случае, так считает Илья Смирнов.
Так считает прежде всего сам автор. Орнитолог по основной специальности, а по убеждениям один из руководителей Всемирного фонда охраны дикой природы. Цитирую. «Хотя я люблю птиц Новой Гвинеи, гораздо больше я люблю своих сыновей, жену, друзей, гвинейцев и других людей. Я занимаюсь вопросами экологии скорее потому, что вижу их значение для людей, чем потому, что это нужно птицам». Конец цитаты. Сейчас естествоиспытатели, особенно биологи, активно вторгаются в общественные дисциплины. Поначалу я их там приветствовал. Но оказалось, они тоже бывают разные. Некоторые по партийной линии заткнут за пояс любого профессора ВШЭ. Даймонд, слава богу, не из таких. Вот эта объемистая книга издательства АСТ междисциплинарная, поскольку экология междисциплинарна по определению. Я оцениваю со своей колокольни. И могу сказать, что материал изложен вполне корректно, с пониманием сложности проблем и с уважением к историкам, которые специально занимались каждым из 15 обществ, привлекших внимание Даймонда. На самом деле их больше, потому что, например, гренландская трагедия рассматривается через сравнительный анализ. Почему скандинавы вымерли, а их соседи-эскимосы в тех же условиях нет? Перечислю главные пункты на пути нашей экологической экспедиции. Остров Пасхи, другие несчастливые Тихоокеанские острова Мангарева, Питкерн, Хендерсон, земледельческие культуры индейцев США, майя Древнего Царства или иначе классического периода, скандинавские колонии в Гренландии, Руанда, Гаити, Исландия, Тикопия, Япония как раз при династии Токугава, Новая Гвинея, современные Австралия, Китай и американский штат Монтана, где повторяются чеховские сюжеты. Им тяжело видеть, как земля, которую они любили и возделывали на протяжении 60 лет, делится на 5-акровые участочки, но рост цен позволяет даже маленькую ферму продать за $1 миллион. Заметьте, в книге представлены как трагические сценарии, когда люди упорно уничтожали условия своего собственного существования, вплоть до гибели культуры, вместе с большинством, а порой и со всеми ее носителями. Так и оптимистические варианты, со счастливым, или, поскольку речь идет о современности, с открытым финалом. Никакой обреченности. История, с одной стороны, подчинена закономерностям, в том числе естественно-научным, связанным с климатом, плодородием и так далее. С другой стороны, в рамках установленных законами люди в состоянии управлять своей судьбой. Это подход настоящего историка. Еще хотел бы поблагодарить переводчиков за редкое по нынешним временам качество работы. Жаль, что не могу персонально по имени-отчеству. В выходных данных обозначено перевод с английского О. Жаден, А. Михайлова и Николаев. Но в любом случае спасибо. При желании, наверное, можно придраться к каждому из сюжетов, к численности населения городов-государств майя или феодальной Японии, к оценкам, может быть, и впрямь завышенным, качества гренландской архитектуры, к умозрительным реконструкциям пищевых табу у тех же гренландцев, почему они все-таки не ели рыбу, может быть, просто не удалось поймать. Но по этим вопросам нет согласия между узкими специалистами. Вот Япония при Токугава, мы ее недавно изучали по монографии Нелли Федоровны Лещенко. В японской историографии нет единого мнения относительно численности населения, а разброс в 1.5 раза. И эта страна с отлаженной бюрократией, не Соломоновы острова. Естественно, при такой широте временной и географической, как в книге «Коллапс», неизбежны шероховатости, но будь автор не биологом, а историком, их набралось бы не меньше. Ну, пометил я для себя карандашом еще пару явных ошибок, скорее даже оговорок на 750 страниц.
Напомните, пожалуйста, в двух словах, что стряслось на острове Пасхи, потому что в школе этого не проходили, а в литературе для взрослых много прочесть много чего, что статуи поставили марсиане вокруг космодрома, самая знаменитая версия.
Изначально остров Пасхи – рай земной. Леса, изобилие птиц, морской фауны вокруг, но лес был изведен полностью. Соответственно, люди лишились дров, материалы для изготовления каноэ, с которых можно ловить рыбу, дикорастущих съедобных плодов. Уничтожение лесов привело к эрозии почвы и снижению урожайности культурных растений. Вместо мяса в прежние времена, добываемого с помощью охоты и рыбной ловли, островитяне перешли к человечине. И хотя крысиное мясо оставалось некоторым дополнительным источником белка, численность населения сократилась примерно на 90%.
Как я понимаю, результат достигнут был без техники, голыми руками.
Каменными орудиями в голых руках и человеческой силой за неимением лошадиной. Есть такое мнение, что первобытные предки жили с природой в гармонии. Смотри киносказку «Аватар». Нет. Профессор Даймонд показывает, что это была за гармония. Далее. Многие считают, что для окружающей среды опасно только товарное производство при капитализме. Ну, потому что на продажу. Теоретически, вроде так и должно быть. Сам столько мяса не съешь, сколько можно в рефрижераторе гнать на экспорт. А на практике натуральное хозяйство тоже очень эффективно по части самоуничтожения.
То есть нет простых решений и готовых рецептов.
Совершенно верно. Вот один остров, поделенный на две страны – Доминиканская республика и Гаити. А результаты принципиально разные. Главное достоинство книги – то, что автор подходит к каждой ситуации как к новой. Без готовых клише и идеологической предвзятости. Вот с одной стороны, он вроде левый. Признает, что в классовом обществе у элиты и простолюдинов разные интересы, образ жизни, в конце концов, просто разный рацион питания. А престижное потребление и монументальные амбиции правителей – это очень важный разрушительный фактор. Ну, поясняю. Ресурсы, изъятые из окружающей среды, уходят не на что-то полезное, а на очередной газоскреб, в котором нет никакого смысла, кроме вельможного чванства. Далее Даймонд разбирает так называемое рациональное поведение, которому посвящено много трескучих слов в учебниках псевдонаук, пришедших у нас на смену научному коммунизму, экономикс, менеджмент и прочее, и показывает, насколько это все рационально на самом деле. Пилим сук, на котором сидим, в надежде выгодно продать опилки. С другой стороны, автор вроде как правый. Он не склонен преувеличивать классовые противоречия, рассматривает каждое общество как целостный организм, в котором первые на последних похожи. Помните, мы несколько лет назад обсуждали историю московской архитектуры и отмечали, что интеллигенция, которая осуждает Лужкова, сама в собственных квартирах воспроизводит тот же самый продвинутый дизайн. В книге можно даже встретить сочувственные отзывы о некоторых транснациональных компаниях, например, о «Шевроне», чье месторождение Кутубу функционирует как строго контролируемый национальный парк. С левой точки зрения это жуткая крамола, ведь ТНК, ну, по определению враги природы, правда? Или гаитяне совершили успешную революцию, перебили олигархию, разделили плантации на маленькие фермы. Результат. У них сохранился 1% лесов, у доминиканских соседей по острову 28%. И, соответственно, доход на душу населения в Доминиканской республике выше в 5 раз.
А каким образом удавалось остановить сползание к коллапсу?
Опять же, нет общего алгоритма. Иногда срабатывает коллективное сознательное снизу. Иногда политическая воля сверху, диктатора, с других точек зрения, может быть совершенно несимпатичного. Вот доминиканский президент Хоакин Балагер отправил на защиту леса войска. Военные разрушили бульдозерами роскошные дома, построенные в национальном парке, а браконьеров просто стали отстреливать. Комментарий автора книги. «Мы подсознательно ожидаем от людей, что они окажутся только хорошими или плохими. Нам трудно признать, что люди противоречивы и представляют собой мозаику качеств. Но путь в сторону от пропасти тоже не усеян розами». Не к ночи надо рассказывать, как регулировали численность населения до того, как были изобретены нормальные противозачаточные средства.
Вот замечательный вопрос, который задавали автору книги студенты на лекции. О чем думали островитяне, когда рубили последние пальмы?
А москвичи о чем думают? Просится в качестве приложения к коллапсу небольшая, очень внятная работа доктора географических наук Бориса Борисовича Радамана «Автомобильный тупик России и мира». Все разложено по полочкам. И что, это подействовало на кого-нибудь? Пока жестяные коробки на колесах стоят в пробке, посчитайте, из 10 штук в 8, если не в 9, упаковано по 1 человеку. Если так будет продолжаться, то можно срубить все леса и парки, Москва-реку заасфальтировать. Но места жестянкам все равно не хватит. Теоретически это понимают. А практически, осудив Путина за Химкинский лес, бегут покупать следующую жестянку. В долг берут, чтобы умножить их число, а завелись лишние деньги, так возьмут и несколько на семью – дочки, внучки и жучки. Но не может же инновационный студент, ездить на лекции в метро, правда? Вот здоровый мужик не может же сходить за покупками с рюкзачком. Не дай бог, у него от перенапряжения отвалится самое главное – обвисший живот и второй подбородок.
Мне приходилось бывать в некоторых странах, где потребляют очень много, но воздух и вода чище, чем в Москве, вот, например, в Швейцарии.
На этот вопрос Даймонд дает математически выверенный ответ. В среднем житель США, Западной Европы, Японии потребляет в 32 раза больше таких ресурсов, как горючее, и производит в 32 раза больше отходов, чем житель третьего мира. Если не рубить лес в Монтане, то где его рубить? Защитив своего зеленого друга, при неизменных или даже возросших аппетитах на древесину, мы должны уничтожить друга чужого. Схема, кстати, прямым образом затрагивает Россию. Таким образом, экологические проблемы просто переносятся в другую страну. Но ведь атмосфера у нас общая, планета общая, и она также, цитирую, «затеряна в космическом пространстве, как остров Пасхи в океане. Нам некуда бежать».
Илья, а в книге есть конкретные предложения? Вечный вопрос, что делать?
Вы знаете, в обобщающих работах современная часть, как правило, самая уязвимая. Профессор Даймонд хвалит древних правителей за решительность, но собственные его указания очень осторожные, местами даже наивные. Например, не покупать товаров от экологически неблагонадежного производителя. Во-первых, сейчас права собственности так запутаны, где чей товар черт ногу сломит. Во-вторых, не может же покупатель объехать весь мир с инспекцией. Он должен верить на слово. Кому? Журналистам. Дальше рассказывать. Читаешь в газете рецензию. Потом приходишь в кино или в театр и видишь ничего похожего. По некоторым особо культовым спектаклям процент заказухи зашкаливал за 90. И почему экологическая журналистика должна быть честнее? Там что, меньше денег крутится? Но вместо того, чтобы мучиться выбором, можно ведь просто не покупать. Знаете, есть такой термин грубый, но точный. Существительное, образованное от слова «потреблять». Так вот, мыслящий человек может перестать заниматься этим самым на букву «П». Покупать только то, что действительно нужно, освободив свое сознание от дебилизирующих мантр, типа «в этом сезоне носят», «обновить интерьер». Если семья собирается за тем же столом, за которым сидели дед и бабка, в этом нет ничего дурного, кроме хорошего. Как здесь в книге сказано, пересмотр ценностей. Ведь в основе глобальных разрушительных процессов лежит базовый принцип, уже фактически как религиозная догма, что смысл человеческой жизни в бесконечном самоублажении. И тот, кто решительно отвергнет эту глупость, тот, я уверен, возглавит движение к прогрессу в 21 веке. Причем важно не просто декларировать «мы против», но показать в жизни пример, ну как в свое время Христос или Че Гевара. Если бы священнослужители принимали всерьез свои учения, они бы объяснили людям, что, например, брать в долг можно только в крайнем случае. В таком крайнем, когда ну и голубя не стыдно поймать на улице, чтобы съесть. А тот, кто дает деньги под проценты, страшный грешник. Доход от ростовщичества с точки зрения любой традиционной конфессии ничем не лучше дохода от проституции. Это очень важный вопрос, ведь потребление в кредит – важнейший элемент той глобальной финансовой машины, которая одной загребущей клешней уничтожает природу, а другой – душу человеческую. Но священники-то дружно молчат.
Вы слишком много от них хотите, а вообще хочу вам заметить, что людям свойственно стремление к комфорту. Кому-то надоели старые обои, а многим комфортнее хотя бы в пробке, но в своей машине.
Пожалуйста. Но в таком случае не надо искать врагов живой природы в Кремле или на Уолл-стрит. Ищите их в зеркале. Если вам так жизненно важно, чтобы все время было модненько и комфортненько, значит, это ваше сознательное решение – дышать смрадом и питаться суррогатами. Вы его приняли за себя и за внуков, которым оставите в наследство асфальтовую пустыню, посыпанную мусором, вместо зеленой планеты.
Вот такой вариант ответа на вопрос, о чем думали островитяне, срубая последние пальмы. С Ильей Смирновым мы разговаривали про книгу Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Thank you.